Здравствуйте, мы изучаем труды Бааль Сулама, страница 557, статьи Шамати, статья 38. Его богатство трепет перед Творцом. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Шамати из трудов Бааль Сулама, страница 557, статья 38. Шамати, его богатство трепет перед Творцом. Богатство – это сосуд, в котором хранится достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретаемая вещь определяется по ее отношению к свету. Кли, сосуд, должен быть способен вместить эту вещь. Ведь, как известно, нет света без кли, и это правило действует даже в материальном мире. Но что такое духовный сосуд, способный вместить в себя свет и духовное изобилие, которое желает дать нам Творец? Каким должен быть сосуд, чтобы подходить свету? Точно так же, как в этом материальном мире, сосуд обязан подходить тому, что хранится в нем, и они должны соответствовать друг другу. Например, мы не можем сказать, что храним запас вина, который не испортится, если налили его в новые мешки, или сделали большие запасы муки, засыпав ее в бочки. А как и положено, для вина нужны бочки и кувшины, а для муки – мешки, а не бочки. И поэтому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли собрать огромное богатство из высшего света? Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца – насладить творение. И должны мы верить, что цимцум, сокращение света, сделано ради нашей пользы. И, конечно же, лишь потому, что нет у нас подходящих келим, способных вместить свет. Подобно материальным сосудам, которые должны подходить для того, чтобы собираются в них хранить. А потому нам нужно понять, что если мы обретем дополнительный келим, то нам будет в чем ощутить духовное изобилие. И дается на это ответ. Нет в сокровищнице Творца никакого другого богатства, кроме трепета перед Творцом. Но надо выяснить, что такое трепет перед Творцом, являющийся сосудом, из которого делают сокровищницу, чтобы внести в нее все важные для человека ценности. И сказали мудрецы, что это тот самый трепет, который ощутил Моше, когда спрятал лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца, а в награду удостоился его увидеть. И смысл страха в том, что боится человек огромного наслаждения, которое есть там, ведь не может получить его ради отдачи. А в награду за то, что испытывал страх, обретает себе кли, способные принять высший свет. Именно в этом заключается работа человека. Все же остальное относится к Творцу, кроме трепета. Ведь суть страха в том, чтобы не получать наслаждение, а все, даваемое Творцом, предназначено лишь для получения. И потому сказано, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Нам необходим этот сосуд, а иначе мы будем подобны глупцу, о котором сказали мудрецы. Какой глупец тот, кто теряет все, что дают ему? Это значит, что нечистая сила отбирает у нас весь свет, если мы не можем принять его с намерением ради отдачи. И весь он переходит к получающим келим, то есть к ситра ахра и нечистоте. Об этом сказано, соблюдайте же заповеди, ведь суть соблюдения заключается в страхе. И хотя в природе света хранить себя, и он исчезает, как только его хотят получить в эгоистический килим, но все же сам человек должен беречься от этого, насколько это возможно. Как сказано, берегите себя сами, хоть немного, на своем уровне внизу, а я дам вам огромную охрану свыше. Страх же возложен только на человека. Как сказали мудрецы, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом, потому что Творец может дать человеку все, кроме этого трепета. Ведь что дает Творец? Он добавляет в их отношения любовь, но не страх. А обрести страх можно благодаря чудесной силе Торы заповедей. Когда человек выполняет эту духовную работу, желая доставить удовольствие своему Создателю, то это намерение облачается на его действия по исполнению заповедей и изучению Торы и приводит его к трепету. А иначе он останется на неживом уровне святости, даже исполняя Тору и заповеди до последней детали со всей тщательностью. А потому должен человек всегда помнить, с какой целью занимается Торой и заповедями. О чем сказали мудрецы, да будет святость ваша ради меня. Только Творец должен быть их целью, чтобы работали лишь ради удовольствия Творца, то есть все их действия должны быть ради отдачи. Как сказано мудрецами, каждому соблюдающему есть место в воспоминаниях. То есть все соблюдающие Тору и заповеди с намерением достичь воспоминаний, о которых сказано, воспоминания о нем не дают мне уснуть. То есть, как только я вспоминаю о нем, не дает это мне уснуть. Выходит, что главная цель соблюдения Торы – это достижение состояния «вспомнить». То есть, желание вспомнить о Творце заставляет его соблюдать Тору и заповеди. И именно в Творце причина, по которой человек занимается Торой и заповедями. Ведь без этого невозможно достичь слияния с Ним. Потому что не может Творец быть вместе с гордецом из-за различия свойств, как известно. Однако вознаграждение и наказание скрыты от человека, и остается ему только верить, что есть вознаграждение и наказание, потому что Творец хотел, чтобы все работали ради него, а не для собственной выгоды. Ведь это бы отдаляло их от свойств Творца. А если бы раскрылись вознаграждения и наказания, то человек бы работал из любви к самому себе, желая, чтобы Творец любил его, или же из-за ненависти к себе, боясь, что Творец его возненавидит. Выходит, что вся мотивация в его работе только он сам, а не Творец. Творец же желает, чтобы в нем заключалась причина и мотивация для работы. Выходит, что страх приходит именно в то время, когда человек познает свою ничтожность и заявляет, что служить царю и желать отдавать ему – это большая награда. И невозможно оценить и выразить бесконечную важность этого служения. Согласно известному правилу, что отдача важному человеку расценивается как получение от него. И понятно, что в той мере, насколько ощущает человек собственную ничтожность, настолько способен начать ценить величие Творца. И пробуждается в нем желание служить ему. Если же человек гордец, тогда, говорит Творец, невозможно мне и гордецу быть вместе. В этом смысле говорится, что глупец, грешник и грубиян ходят вместе. Глупцом он называется? Глупцом он называется, потому что не чувствует трепета, то есть не может принизить себя перед Творцом и оценить, какая это огромная честь служить Творцу без всякого вознаграждения. Поэтому не может он получить от Творца мудрость, хохма, и остается глупцом. А быть глупцом означает быть грешником, как сказано мудрецами, не совершит человек греха, пока не вселится в него дух глупости.
Все зависит от келим, от желания творения. Мы находимся в постоянном состоянии, окружающем, которое не меняется. Это окружение — свет бесконечности, Творец, природа. Неважно, как это называть, но свойство отдачи, абсолютное свойство любви, которое находится, наполняя все. И мы не можем раскрыть этот свет, это духовное Творца, его отношение к нам. Это то же самое, но только в соответствии с нужными келим. Поэтому вся методика заключается в том, как привести себя в соответствии с ощущением единства. Творец добрый, несущий добро. Он любовь и отдача. А самое большое наслаждение — почувствовать его отношение к нам. Проблема заключается в том, что это отношение можно почувствовать только в отдающих келим, поскольку в получающих келим отношение тотчас исчезает. То есть кли, желание, которое соответствует раскрытию отношения Творца ко мне, с моей стороны, этим кли, желанием, является страх, что я не смогу принять его отношение ко мне в мое правильное отношение к нему. И если его отношение ко мне раскроется, и это единственное наслаждение на самом-то деле, существующее в природе, я должен быть готов принять это наслаждение в кли желания, называемое страх, чтобы не принять мне это отношение для себя и насладиться, но чтобы у меня было в точности такое же отношение, как у него ко мне, к нему. И почему это называется страхом? Это называется страхом, потому что я должен здесь бояться, что мое отношение может в каждую секунду испортиться, но может каждый раз, в каждую секунду измениться, когда я, вместо того, чтобы относиться правильно к нему, буду относиться к себе. И это отношение, когда я все время хочу быть направленным к нему, так же, как я раскрываю его, должно зависит от Творца, то есть от Его воздействия на меня. И я завишу от Творца прежде всего в страхе, и я прошу у Него, чтобы Он дал мне его. И страх является, по сути дела, главным моим беспокойством, поскольку если я прихожу через развитие в страхе к правильному страху, к правильной форме страха и силе страха, я чувствую его отношение ко мне. Это как, скажем, с лампочкой. Когда я подаю все большее напряжение и пропускаю ток, тогда она зажигается с каких-то показателей величины напряжения и тока. И то же самое здесь. Мы находимся в море отдачи и любви со стороны Творца в тот момент, когда условие с моей стороны, называемое страх, действует в правильной мере, соответствующей. Тогда я начинаю раскрывать отношение Творца внутри этого страха. И зависит от него в двух направлениях, как в образовании кли, чтобы он обеспечил меня этим страхом, иначе я не знаю, где я нахожусь. И я должен быть зависим от него в этом. Это называется свет, возвращающий к источнику. И также в наполнении, в раскрытии его любви ко мне. Когда любовь, которая раскроется, она раскроется в правильных келим, в правильной мере, в моем правильном отношении, чтобы не испортила мне в отношении к нему, и тогда я упаду в это отношение, и тогда как в келим, так в наполнении келим, и в результате наполнения, во всем я завишу от Творца. То есть... Это можно выразить так. Для того, чтобы достичь слияния с Ним, я должен связаться с Ним в страхе, в выстроении кли, в получении света, в результате от получения света. Во всей этой совокупности, если я беспокоюсь о том, чтобы это действовало правильно в соответствии моей ступени, результат этого слияния в создании кли, в достижении наполнения его, и таким образом мы приходим к цели, цели слияния. Поэтому начать ощущать, что кроме страха и это правильное отношение к Творцу, нам ничего не нужно. Это начало работы человека, где он начинает различать между святостью и клипой. И святостью называется, когда он все время находится в беспокойстве, чтобы Творец дал ему правильную поддержку, правильное отношение к раскрытию Творца, к раскрытию любви Творца к Нему. И чтобы это беспокойство все время преобладало в нем, господствовало в нем, поскольку если это испортится, то есть если в какой-то момент, в каком-то состояние в пути не будет находиться в этом, сразу же упадет в клипу, поскольку тотчас начнет чувствовать хорошее отношение к нему Творца ради собственного блага. И если он хотя бы секунду наслаждается это, в этом для себя, это является клипой. Если он боится что все раскрытие любви дающего нужно только для того, чтобы быть направленным к Нему в отдаче любви. Это святость. То есть человек поднимает себя на уровень святости и клипы, когда он дает определение этому в том, насколько он способен принять любовь Творца. Если это в кли желании страха, это только ответить таким же отношением, это святость. Если раскрывается любовь Творца к нему, и он желает насладиться от нее, это он определяет для себя как клипу. Итак, мы изучаем и в ТЭС учение десяти сферот, и везде это экран. Когда человек все время бережет этот экран, все время беспокоится о том, как раскрытие света, раскрытие Творца будет только с помощью отраженного света. И этот отраженный свет определяет нам именно уровень нашего страха. Я думаю, что все, вопросы.
Павел из Москвы спрашивает, чем наслаждается Творец? Как мы можем знать, что дает ему наслаждение?
Творец наслаждается от нашего наслаждения. Поэтому мы должны беспокоиться о развитии келим. И недостаточно нам находиться в желании просто отдачи хафец хесед или в получении того, что есть у нас здесь, того немногого, что есть в этом мире, в получении неживого в святости. Как можно удовлетвориться этим? Неживое в святости называется, когда я со своей стороны не произвожу никакого движения, не развиваю себя, но цель творения, чтобы я получил все от Творца. Если Он добрый и несущий добро, больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет давать, я должен развить свои келим до бесконечности, до состояния бесконечности, безграничного. И состояние бесконечности, безграничности может быть только при условии, когда я получаю это ради отдачи, я развиваю тогда свои келим полностью. Если я получаю это ради получения, я не могу насладиться от этого более чем в меру этой искры, называемой жизнью нашего мира, которая раскрывается именно в желании получения ради получения. И она не может быть выше получения неживого в святости. Это когда человек не может остановить себя и удовлетвориться именно малым. Это называется неживым в святости. Это начало развития. Это неживое. Чтобы достичь форм растительной, животной и человеческой в святости, все это зависит от величины страха, насколько он находится в развитии своего отдающего кли желания. И это постепенное развитие, когда мы развиваем страх, то есть меру отдачи в кли, и получаем ради отдачи, тогда начинает расти желание получать. И тогда мы видим, что нам недостает страха, и снова развиваем. И так мы находимся в таком развитии. Первая заповедь, о которой рассказывает нам он в наших исправлениях, это заповедь страха. Да?
Рафи из Кармеля спрашивает, если я желание получать, и всегда так и останусь, как я могу отдавать, всегда же будет раскрываться моим желанием получать.
Я отдаю то тем, что я получаю от хозяина все. Я тем самым доставляю ему наслаждение. Для того, чтобы доставить ему наслаждение без границы, как он мне, я должен быть не маленьким получающим, а должен получить ради отдачи. Отдающие келим — это ограниченные келим. Невозможно получить в них в таком виде, чтобы это было больше, чем то, что мы получаем здесь. Мы находимся и сейчас в мире бесконечности. Вокруг нас находятся все отношения Творца, но мы его можем почувствовать только в той мере, в которой мы чувствуем максимально, насколько это возможно. Ну, скажем, все наслаждения этого мира, которые даны этому миру, все формы, все времена, всех людей, это называется малой свечой, небольшой искрой света, поскольку это не может раскрыться больше в получающих келим. Весь остальной свет может раскрыться в отдающих келим. Ты можешь спросить, почему вы мне ставите это условие? Почему это просто? Поскольку на самом деле то, что есть в желании получать созданным, это именно эта искра. Эта искра, наш мир является той искрой, которая создала желание получать. Все остальное развитие желания получать с помощью ощущения дающего. То есть, кроме этого мира, когда мы чувствуем свет бесконечности, духовный свет, это ощущение дающего. А ощущение дающего не может прийти ко мне, если я не нахожусь в этом же свойстве, свойстве отдачи. Поэтому получается, что я, кроме этого мира, должен обрести келим желания отдачи, и тогда в мере отдачи в них я почувствую отдачу от Творца. И это называется высшим светом. Кроме отдачи Творцу, то, что я чувствую, Творца, что я чувствую, как Он любит меня, я могу чувствовать келим, как я люблю его, как я даю ему. Когда будет соответствие в келим, как я могу почувствовать. Он сейчас тоже раскрывается, но я это чувствую. Нет, мне не достает келим. И в мере развития келим я чувствую его. Это наранхай, раскрытие отношения Творца ко мне, раскрытие любви. Любовь, отдача, а затем любовь. И на этом перейдем к следующей части.